Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Русская история на книжной полке.
Во-первых, архивы в значительной своей части открыты. И очень часто историки получили возможность работать и в архивах военных, и в архивах ФСБ, что тоже очень важно, поскольку тогдашние спецслужбы собирали очень существенную информацию, и в архивах ФСБ хранятся очень ценные вещи. Что до сих пор закрыто, это вот самые высшие архивы, так называемый президентский архив, это по существу архив Политбюро, и вот технология принятия некоторых решений и некоторые сведения, которые располагало высшее партийное руководство, это очень дозированно появляется, и лишь избранные имеют какой-то ограниченный доступ к какой-то части этого архива. Значит, во-вторых, то, что касается правды о войне. Я боюсь, что Виктор Петрович был в значительной степени прав, и вот почему. Великая Отечественная война используется до сих пор, с моей точки зрения, в пропагандистских целях. Это не только объект исследования, это объект пропаганды и, если угодно, легитимизации советского строя. До сих пор, скажем, треть нашего населения, если верить опросам, считает, что Сталину можно все простить, потому что была выиграна война. Понимаете? И можно привести множество таких вот вещей. И сейчас у меня такое ощущение, что празднование юбилея Победы выльется, опять-таки, в очередное торжество, а не в память о павших и в истинное, так сказать, разбирательство того, что было на самом деле. Ну, я приведу два примера и немножко хочу сказать об одной книге, к слову, вышедшей, с моей точки зрения, очень толковой войне.
Да, конечно.
Ну, один момент. То, что у нас до сих пор история войны, это история Великой Отечественной войны, а не история Второй мировой войны. Она ведь началась не 22 июня, началась 1 сентября. А СССР в нее вступил 17 сентября 1939 года. И не будем забывать, что соглашение Сталина и Гитлера, это почему-то называют стыдливо соглашением Молотова-Риббентропа, будто бы за их спинами не стали Сталин и Гитлер, именно это соглашение открыло дорогу большой войне в Европе. Это первое. Второе, мы не учитываем того, что Вторая мировая война, это была война действительно мировая, и мы ее вели вместе с союзниками. И если мы обвиняем Запад в том, что Запад не знает то, что происходило на Восточном фронте, то ведь и мы не знаем до сих пор, по крайней мере, на уровне массового сознания, ни об объеме помощи, оказанной западными союзниками Советскому Союзу, ни о действиях на других фронтах мировой войны.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Русская история на книжной полке. Наш гость – историк Олег Будницкий. Эфир 2 января 2005 года. У микрофона Иван Толстой. Русская история на книжной полке. Десять дней выходных, самое время запереться в квартире, отключить телефон и, наконец-то, всласть почитать. То, что в течение года никак не удавалось. Вышла масса книг по истории, популярных и научных, и давно уже необходимо в этой массе сориентироваться. Нам нужен лоцман. В московской студии «Свободы» наш гость, историк Олег Будницкий. С Новым годом, Олег Витальевич, приветствую вас.
Спасибо, с Новым годом.
К разговору о новых книгах по русской истории мы приглашаем и наших слушателей. Довольны ли вы изданиями исторических трудов сегодня? Какие у вас в доме появились новинки? Знаете ли вы сегодняшних историков? А теперь первый вопрос Олегу Будницкому. Достигла ли Россия мировых стандартов по изданию исторической литературы?
Конечно, у нас нет ни такого количества книг по истории, я имею в виду научную литературу, да и популярную тоже, как издается, ну, скажем, в развитых странах, в англоязычных особенно, которых я могу судить. Очень сильно мы уступаем по изданиям справочной литературы, по различным энциклопедиям, которых великое множество издается на Западе, и, к сожалению, не очень много до сих пор у нас. Даже обещанное издание очередное, точнее, первое большой российской энциклопедии, вот пока что вышел только первый том «Россия», остальное пока еще в проекте. И, вы знаете, если заходишь в книжный магазин, скажем, в американском университете, а это ведь такие городские кампусы со своими автономными системами обеспечения, точнее, книжными магазинами, то поражает то, что практически нет отрасли истории, по которой бы не выходили труды, те или иные. И, конечно, национальные истории изучены вдоль и поперек из самых разных точек зрения. У нас пока в силу известных обстоятельств, и я имею в виду все-таки 70 лет советской власти и односторонняя направленность изучения истории, которая рассматривается как средство воспитания и пропаганды, да и до сих пор история очень часто используется как средство, я бы сказал, политической борьбы, нежели средство познания своего прошлого. В силу этого у нас история была, историческая наука несколько перекособочена, что не могло не отражаться и на издании исторических книг. Поэтому, увы, пока не дотягиваем, но надо к этому стремиться.
Олег Витальевич, ну, история – это прежде всего осмысление и описание уже того, что существует. Чтобы двигаться дальше, надо знать, что сделано твоими предшественниками. Вот что касается библиографии русской или шире российской истории, что в этом смысле примечательного вышло в последние годы?
Ну что ж, тут я могу сказать об этом, надеюсь, с полным правом, скажем так, поскольку являюсь редактором, точнее, соредактором такого замечательного издания библиографического, как «Россия и российская эмиграция». Это аннотированная библиография эмигрантских дневников и мемуаров, вышедших за границей с 1917 по 1991 год.
То есть что, это перечень всего того, что в мемуарном жанре написано об эмиграции или о России?
Значит, и то, что писали эмигранты о России, то, что писали эмигранты о эмиграции, то, что писали эмигранты о литературе, искусстве, о чем угодно, лишь бы это был жанр, я считаю, наиболее интересный, воспоминаний и дневников. Более того, туда включены и издания так называемого «там-издата», то есть то, что писали здесь, в Советском Союзе, но не могли издать, и переправляли на Запад, там это издавалось на русском языке.
А какие жанровые границы все-таки мемуаристики? Это, знаете, очень иногда трудно отнести книгу к мемуарам или к документированной истории, ну, или там просто к вымыслу?
Ну, это серьезный вопрос, очень серьезный. Ну, скажем, вот мемуары Шульгина «Дни» и 20-й год – это мемуары или это художественное познание эпохи, скажем так. Но все-таки мемуары в значительной степени, и при описании тех или иных публикаций библиографы смотрели на то, какой элемент, собственно, мемуаристики включен в этот текст, когда это действительно воспоминание и в какой части. Вот эта часть и описывалась. Но это, наверное, самая сложная была задача. Тем не менее, все-таки мемуары больше существуют в чистом виде. Автор так и пишет – воспоминания. Так, о чем-то или о ком-то, или, соответственно, дневники. В этой библиографии она весьма объемистая. В прошлом году вышла, я могу этим похвалиться, потому что для библиографического издания это очень высокие темпы, вышла два тома из четырех, второй и третий. Каждый из них более 600 страниц. И вот на исходе уходящего года я подписал в печать первую книгу четвертого тома. Всего будет четыре тома. Конечно, там не 100% описано эмигрантских дневников и мемуаров, поскольку их было великое множество. Но, тем не менее, учтены основные издания, практически все основные журналы и впервые даже эмигрантские газеты. Опять-таки, конечно, не все, их были сотни. Но 9 наиболее важных, наиболее крупных, включая таких долгожителей русского зарубежья, выходящих до сих пор, как «Русская мысль», как «Новое русское слово». И это, в общем, прорыв. Прорыв, ведь изучение истории миграции сейчас весьма популярно, а это дает такой надежный путеводитель в руки тех, кто изучает и историю России, и историю миграции, и историю русской культуры.
Интересно, подтверждается ли распространенное представление о том, что в эмиграции все стали мемуаристами, все что-нибудь вспоминали?
Ну, это относится до некоторой степени к пишущей братии, конечно. Ведь мы судим об эмиграции по верхушке, по интеллектуальной элите. И у людей впечатление, что в эмиграцию отправилась в основном вся интеллигенция, да? Отчасти это правда, значительная часть интеллигенции, включая военную интеллигенцию, отправилась в эмиграцию, но большая часть эмигрантов – это люди бессловесные, бесписьменные точнее. бесписьменные. То есть это те самые рабочие, крестьяне, казаки, солдаты, в общем, военнослужащие белых армий или те люди, которые занимались каким-то мелким, скажем так, бизнесом, но ввиду угроз физической расправы, которая представляла для них советская власть, они просто бежали за границу. И это было большинство. Это было большинство, и они письменных о себе следов, кроме каких-то деловых документов, практически не оставили.
Олег Витальевич, а помните, была в свое время исключительно интересная книжка и в культурном, и в социальном отношении Софьи Федорченко «Народ на войне». Запись разговоров простых людей о том, что такое война, и мир, и жизнь, и любовь, и смерть, и так далее. А вот в эмиграции есть ли какой-то аналог этому? Кто-нибудь записывал мнение простых эмигрантов?
Я боюсь, что нет. Вы знаете, я очень много работал в эмигрантских архивах, в наших и в зарубежных, те, которые оставила эмиграция. И что ведь приобретали архивисты прежде всего? Они приобретали архивы известных людей. И известные люди переписывались между собой. За все годы работы в эмигрантских архивах мне, пожалуй, удалось найти единственное письмо вот такого простого человека-казака Якова Чернышкова, совершенно потрясающее по стилю и вот по образу мыслей. Это вот такой персонаж Андрея Платонова. Это письмо баронессы Марии Врангель. Каким-то образом он с ней был знаком, и по ее просьбе он написал ей письмо о своем житие-бытие в Болгарии. Но я это письмо опубликовал в журнале «Родина». Оно вышло в этом году. Редакция, по-моему, дала... Я назвал просто баронесса Врангель казак Чернышков, но редакция дала какое-то странное название «Черная хмара коммуны». Собственно, это цитата из письма этого самого казака, который пишет: «Потом надвинулась черная хмара коммуны, и он пошел к своим начальникам воевать против советской власти».
А баронесса Врангель — это та Мария Врангель, наверное, которая собирала вообще документы по эмиграции. У нее ведь накоплено огромное количество анкет, писем с автобиографиями, с описаниями собственной судьбы, правильно? Это она?
Это Мария Дмитриевна Врангель, это мать генерала Врангеля Петра Николаевича, которая пыталась создать то, что она назвала «живая летопись живых». Это вот такая летопись русской эмиграции. Она распространяла письма-анкеты и просила деятелей эмиграции, опять-таки, прежде всего, выдающихся, присылать ей автобиографии свои, сведения о своей творческой деятельности и фотографии. И в Гуверовском архиве, Гуверовском институте войны, революции и мира хранится ее большое собрание. Если мне память не изменяет, это 38 коробок различных документов. Причем, кроме текстов, там фотографии, там несколько десятков альбомов. Скажем, русская армия в изгнании, русская церковь в изгнании, писатели отдельно, ученые и так далее. Вот это, кстати говоря, заслуживает издания полностью, с моей точки зрения, в виде альбомов с сопроводительными текстами. И вот мы получили бы вот такую совершенно блистательную иллюстрированную историю русской эмиграции. Опять-таки, элиты эмиграции прежде всего, но все-таки это было бы необыкновенно интересно.
Возвращаясь к вопросу о библиографии, Олег Витальевич, вот существовала в 70-е годы изданная многотомная такая коричневая серия библиографии русских воспоминаний, мемуаров и, по-моему, дневников и других документальных свидетельств под редакцией историка Петра Заянчковского. А вот та библиография эмигрантских мемуаров, о которой вы рассказали, она как-то соотносится вот с библиографией Заянчковского?
Если вы, я, во-первых, уточню, библиография Заянчковского выходила в 13 книгах. Так, ни много ни мало. И если вы откроете ту библиографию, которую издаем мы, то увидите посвящение памяти профессора Петра Андреевича Заянчковского. Заянчковский в силу, опять-таки, цензурных условий не мог включать в свою библиографию воспоминания эмигрантские. Это ведь были антисоветчики, враги советской власти, да? И он завещал своим ученикам, российскому Андрею Григорьевичу Тартаковскому, ныне покойному, к сожалению, и профессору Эммонсу, американскому его ученику, после когда-нибудь, когда представится возможность, даже после его смерти, продолжить издание этой библиографии и пополнить ее иммигрантскими воспоминаниями. Ведь в эмиграции оказались вообще первые лица многие российского государства. Ну, как Ковцов, скажем, чтобы далеко не ходить, да, премьер-министр. И вот эта библиография является прямым продолжением и дополнением библиографии Заянчковского. И таким образом российские историки, да и любые заинтересованные читатели получают такой наиболее полный справочник, законченный уже теперь, тех дневников и мемуаров, которые писались о России, русской истории и культуре, вот, собственно говоря, с того момента, когда они вообще стали появляться, и до 1991 года.
волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Русская история на книжной полке. Наш гость-историк Олег Витальевич Будницкий, он в Московской студии «Свободы». Мы продолжим после краткого объявления.
Что для вас означает свобода?
Если честно вам ответить, то я не знаю, что это такое, потому что я никогда свободной не была. Я никогда не жила в свободной стране.
Это чувство внутренней раскрепощенности и осознание того, что свобода – это прежде всего большая ответственность.
Ну, свобода – это, наверное, независимость прежде всего. Вот для меня, если ассоциативно говорить, то свободная Европа, статуя свободы, радио «Свобода».
О свободе говорить надо, когда вот ты как цыган. Вышел в поле, у тебя есть конь, ну и палатка. И больше тебя ничего не волнует, и тебя ничего не интересует. А вот в нашей жизни, я считаю, свободы вообще нет. И об этом говорить даже как-то неприлично.
Это независимость прежде всего от государства.
Свобода – это свободная любовь.
Свобода – это коридор, в котором легко ориентироваться.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У нас есть звонок. Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. С наступившим, как говорится, вас годом.
Спасибо.
Из исторической литературы приобрел вот «Походы викингов» Андерсена Стрингельма. Вот. Но опять-таки это старый вопрос, что там очень мало экземпляров вообще, 5000. Это, ну кто это может приобрести-то? Вот. А вопрос такой, что вы посоветуете почитать из современной истории России, начиная с Горбачева? Спасибо.
Олег Витальевич, вопрос к вам.
Речь идет о последних. Во-первых, это вообще не история, если на то уж пошло. С одной стороны, история – все то, что было вчера, да, уже 1 января 2005 года история. С другой стороны, если подходить профессионально, то писать историю современности практически невозможно. Действующие люди, документы закрыты, не опубликованы. И работы на современную тему – это публицистика. Это публицистика и даже мемуары, которые в массе написали свои российские политики, там начиная от Ельцина и заканчивая Зюгановым, по-моему, тоже, да, и Жириновским. Это ведь всего не воспоминания, это та же пропаганда, та же политика.
Байки кремлевских диггеров.
Совершенно верно. Если уж говорить о том, что читать, то я бы посоветовал именно байки кремлевского диггера Елены Трегубовой. И по одной причине. Мне не очень нравится, как написана книга, в смысле ее стиля, но ведь никто еще не сказал, что она написала неправду. Вот любопытно, да? Ни один из российских политиков, которые весьма неприглядно изображены в этой книге, никто не сказал, Трегубова лжет. Да? Похоже, что она написала правду. Вот, пожалуй, Трегубову читать приходится.
Здравствуйте, Борис Александрович из Красноярска.
У меня такой вопрос, вы знаете. Наш земляк великий Виктор Петрович Астафьев однажды сказал, что вот правду о войне, о Великой Отечественной, нам, народу, не скажут никогда. И вот, правда, мне 55 лет, у меня к вашему гостю такой вопрос. Вот, так сказать, есть ли надежда, что все-таки о войне будут новые работы изданы? Ведь наверняка он знает, что кто-то работает на эту тему. Но это полвопроса. А второй вопрос... Я вот чисто на бытовом таком каком-то человеческом уровне не понимаю. А почему не хотят открыть архивы? Ведь уже, наверное, в штабах сидят не те генералы, которые сами, так сказать, воевали, а другое поколение военных пришло. И периодически все равно слышишь, что архивы закрыты, они недоступны. Ответьте мне, пожалуйста. Спасибо.
Олег Витальевич, вот такой вопрос о войне.
Понял. Я начну со второй части. Во-первых, архивы в значительной своей части открыты. И очень часто историки получили возможность работать и в архивах военных, и в архивах ФСБ, что тоже очень важно, поскольку тогдашние спецслужбы занимались, собирали очень существенную информацию, и в архивах ФСБ хранятся очень ценные вещи. Что до сих пор закрыто? Это вот самые высшие архивы, так называемый президентский архив, это по существу архив Политбюро. И вот технология принятия некоторых решений, некоторые сведения, которые располагало высшее партийное руководство, это очень дозированно появляется, и лишь избранные имеют какой-то ограниченный доступ к какой-то части этого архива. Значит, во-вторых, то, что касается правды о войне. Я боюсь, что Виктор Петрович был в значительной степени прав. И вот почему. Великая Отечественная война используется до сих пор, с моей точки зрения, в пропагандистских целях. Не только, это ведь не только объект исследования, это объект пропаганды и, если угодно, легитимизации советского строя. До сих пор, скажем, треть нашего населения, если верить опросам, считает, что Сталину можно все простить, потому что была выиграна война. Понимаете? И можно привести множество таких вот вещей. И сейчас у меня такое ощущение, что празднование юбилея Победы выльется, опять-таки, в очередное торжество, а не в память о павших и в истинное, так сказать, разбирательство того, что было на самом деле. Ну, я приведу два примера и немножко хочу сказать об одной книге, к слову, вышедшей, с моей точки зрения, очень толковой войне.
Да, конечно.
Ну, один момент. То, что у нас до сих пор история войны – это история Великой Отечественной войны, а не история Второй мировой войны. Она ведь началась не 22 июня, началась 1 сентября. А СССР в нее вступил 17 сентября 1939 года. И не будем забывать, что соглашение Сталина и Гитлера – это почему-то называют стыдливо соглашением Молотова-Риббентропа, будто бы за их спинами не стали Сталин и Гитлер. Именно это соглашение открыло дорогу большой войне в Европе. Это первое. Второе, мы не учитываем того, что Вторая мировая война – это была война действительно мировая, и мы ее вели вместе с союзниками. И если мы обвиняем Запад в том, что Запад не знает то, что происходило на Восточном фронте, то ведь и мы не знаем до сих пор, по крайней мере, на уровне массового сознания, ни об объеме помощи, оказанной западными союзниками Советскому Союзу, ни о действиях на других фронтах мировой войны, в том числе, скажем, о войне с Японией и так далее. И еще один момент принципиальный, о котором я сейчас буду говорить в связи с одной книгой, это судьба людей на оккупированных территориях. Ведь немцам отдали полстраны, не территориально, а я имею в виду людей. На оккупированных территориях находилось 88 миллионов советских граждан. Это полнаселения, население было 180 миллионов. Как они жили, понимаете? Ведь если посмотреть на нашу историю, это сплошные партизаны и карательные отряды. Ну, ведь партизанов было не 88 миллионов человек, да? Были женщины, дети, старики. Люди как-то жили, как-то кормились, работали, функционировали предприятия, школы, так? Высшие учебные заведения, выходили газеты. Какая жизнь там была? Это чрезвычайно важный вопрос, потому что он касается половины населения и их потомков. И вот я тут обратил внимание недавно на книгу новгородского историка Бориса Николаевича Ковалева, вышедшая в прошлом году. Называется «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России. 41-44 год». Очень любопытная книга, рассказывающая о нацистской политике. И она позволяет многое понять в политике советского руководства. Например, нацисты стали восстанавливать православные церкви. А мотив был довольно любопытный. По этому ведомству Розенберга было написано: «Православие – это религия, которая способствует покорности власти. Значит, нам она выгодна». Только в одном Орле 4 храма открыли. Были объявлены вакансии для тысячи с чем-то священников. В Пскове там кафедральный собор восстановили. И немцы, которые сами-то вообще к христианству относились достаточно негативно, не немцы, а именно нацистов, считали, что христианство – это религия, которая размягчает и не способствует боевому духу. Они взяли вот такой курс на возрождение православия, считая, что это им полезно, тем более, что в населении был такой достаточно большой религиозный подъем. И не ответом ли на эти немецкие действия стало восстановление патриаршества в 43-м году? Не в 41-м, когда вот были как бы самые тяжелые времена, а именно в 43-м, когда уже по линии спецслужбы, по другим моментам докладывали о том, какую политику проводят нацисты и как реагирует на это население. Вот такой любопытный штришок.
Да, то есть перехватить инициативу была идеологическая, политическая задача, да?
Наверное, то есть... Я думаю, что это очень существенно, и очень многие идеологические действия советского руководства надо рассматривать, мне кажется, не только в контексте того, что происходило, собственно, на советской территории, но и как реакцию на то, что происходило на территории, оккупированной нацистами. И вот книга Ковалева, она написана во многом по материалам архива ФСБ. Очень любопытно, очень любопытно. Там, скажем... сведения о пропагандистской деятельности, об издательской и о прошлом, кстати говоря, очень многих известных впоследствии эмигрантских литературоведов и писателей, многие из которых сотрудничали с нацистами, публиковались в их газетах, вот, а некоторые даже работали в так называемом русском гестапо, как известный литературовед Борис Филиппов, настоящий фамилия Филистинский, да, который не только публиковался активно в нацистских изданиях, но и лично участвовал в уничтожении психически больных, в уничтожении евреев и так далее. Ну, а потом, конечно, все это скрывал.
Может быть, вот поэтому известный историк, известный литератор и переводчик Владимир Сосинский на одной из послевоенных встреч с Борисом Филипповым вместо того, чтобы пожать ему протянутую руку, выплеснул ему в лицо чашку кофе. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» в прямом эфире. Русская история на книжной полке.
Ну, вы знаете, Носовский и Фоменко с точки зрения профессиональных историков историками не являются. Их работы, ну, я подбираю, так сказать, парламентские выражения, никакого отношения к исторической науке не имеют. И если вы хотите почитать классиков исторической науки, лучше читайте Ключевского и Соловьева. Носовский и Фоменко – это, конечно, макулатура, это примерно то же самое, что там, как там эти вот гадалки в метро и по телевидению, которых там рекламируют. Так, госпожа Люба или еще что-нибудь в таком духе – это примерно тот же самый уровень. Это вне жанра. А что же касается книг, которые выходят за пределы 20 века, о которых мы действительно сегодня, что так получилось, преимущественно говорим, то из того, что вышло недавно, я бы весьма порекомендовал всем, и то, что я сам с большим удовольствием прочел, это книга наших блестящих, я считаю, историков и ветеранов нашей исторической науки. Это Валентина Александровна Твардовская и Борис Эмилович Тинберг. Это книга «Граф Лорис Меликов и его современники», вышедшая в прошлом году в издательстве «Центра Полиграф». И это образец того, как надо писать и как надо вот такие книги готовить с точки зрения оформления того, что называется научным аппаратом. Я напомню, что Лорис Меликов, который, может быть, неизвестен широкому кругу радиослушателей, это фигура необыкновенная и весьма заметная в истории России XIX века. Это один из покорителей Кавказа, блестящий, кстати, образованный человек, тот герой русско-турецкой войны, герой взятия Карса. Это тот самый человек, которому доверили курировать Хаджи Мурата, когда-то, значит, бежавшего от Шамиля, и по записи которого использовал Толстой при написании Хаджи Мурата. Тот человек, который ликвидировал эпидемии холерной в Поволжье, который был харьковским генерал-губернатором и прямо оттуда был назначен диктатором России, прижом-то самодержца. Настолько растерялась власть в борьбе с террористами, что ввела такую чрезвычайную по существу мироуправление, как и орган управления, как и Верховная распорядительная комиссия, председателем которой стал Лорис Меликов, и фактически он был вице-императором. И Лорис Меликов, с одной стороны, боролся железной рукой с революционерами-террористами, а с другой стороны, пошел навстречу обществу, были введены послабления для печати, и он разработал проект, который получил название «Конституции Лорис Меликова». Ну, на самом деле, это была, конечно, не конституция, а первое поползновение к какому-то представительству. Но, тем не менее, вот тогда уже, это 80-й, 81-й год, 1800, была сделана попытка направить Россию по европейскому пути.
«Поверх барьеров» в прямом эфире. Русская история на книжной полке. Наш гость – историк Олег Будницкий. Эфир 2 января 2005 года. Радио «Свобода» «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Русская история на книжной полке. Довольно ли вы изданиями исторических трудов сегодня? Какие у вас в доме появились новинки? Знаете ли вы сегодняшних историков? У нас в гостях в Московской студии «Свободы» историк Олег Витальевич Будницкий. Послушаем звонок слушательницы из Томска Людмилы. Людмила, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Я поздравляю с Новым годом всех, благополучия.
Спасибо.
А скажите, проявляет ли интерес российские книжные издательства и какие к современным зарубежным авторам, которые пишут об истории России? История создания славянских государств меня интересует. Может быть, более поздний период истории России.
Олег Витальевич.
Вы знаете, что касается истории создания славянских государств, я так навскидку не скажу, все-таки не мой период. Что касается работ по современной истории, ну вот я накануне Нового года купил перевод на русский язык книгу известного британского историка Энтони Бивара «Сталинград». Пишет он вот о военной истории России. Любопытной мне показалась книга воспоминаний бывшего американского посла в России Джека Мэдлока о конце Советского Союза. Если мы вот говорили о войне, то не в прошлом году, кажется, позапрошлом году я приобрел книгу немецкого историка Карреля, которая называется «Восточный фронт». Это вот как раз быт немецких солдат с той стороны, их, по их письмам, по документам, как немцы, рядовые немцы себя чувствовали на Востоке, чувствовали себя не очень уютно, надо сказать. Так, то есть работы издаются и переводятся. Вот в издательстве «Распен», кстати говоря, целая серия выходит работ зарубежных авторов на самые разные темы, в основном по современной политической истории. Мартина Меллия, к сожалению, ушедшего из жизни в прошлом году, «Советская трагедия», целый цикл работ Шейлы Фицпатрик, «Повседневный сталинизм», «Сталинские крестьяне». Так, я бы еще назвал «Новое литературное обозрение», издавшее книги Изабель де Мадерьяги, «Екатерина Великая», замечательная книга, просто замечательное исследование, книги Лоры Энклштайн, «Ключи счастья» о сексе в русской культуре Серебряного века и ее же книгу «Скопцы и Царство Небесное». То есть издаются работы, причем издаются те, которые достаточно недавно вышли на языках оригиналов. Вышла целая серия работ Мишеля Фуко, гуру современных гуманитарных наук. Так что сейчас, в общем-то, нет проблем в том, чтобы почитать на русском языке работы зарубежных авторов по истории России. Другое дело, что, конечно, далеко не все переводится, и вообще надо, конечно, изучать иностранные языки, одно я вам скажу. Много пишут, всего не переведут.
А теперь у меня к вам вопрос, Олег Витальевич. Недавно в газете «Экслибрис», которая издается при «Независимой газете», в пятерку лучших за одну из последних недель попала книжка под вашей редакцией. Это «Архив еврейской истории». Расскажите, пожалуйста, что это за издание? Вышел, кажется, только первый том. И каковы достоинства этой книги, которая, видите, так вот отмечена в достаточно популярном все-таки издании?
Да, спасибо за вопрос. Я внесу некоторые коррективы. В пятерку лучших независимых газет попала книжка «История и культура российского восточноевропейского еврейства. Новые источники, новые подходы», тоже вышедшая под моей редакцией совместно с коллегами.
Они вышли почти одновременно, поэтому
почти одновременно,
я спутал,
да. Но могли бы обе включить, я считаю. Но что касается архива еврейской истории, о котором вы спросили, и первый том, который вышел в издательстве «Распен», действительно, это собрание материалов и исследований по истории российского еврейства. Я думаю, что история евреев в России мифологизирована еще, наверное, в большей степени, чем история Великой Отечественной войны, да и многих других периодов российской истории. И вот указанный мною архив, так же как сборник статей по материалам конференции, они и направлены на то, чтобы поставить это дело на подлинно научный лад, чтобы судить об этом без гнева и пристрастия, чтобы вводить в научный оборот новые исторические источники. Ну, я приведу некоторые. Вот в архиве еврейской истории опубликованы, скажем, неизвестные воспоминания Шолома Алейхема, письмо барону Гинзбургу Марка Антокольского, замечательного русского скульптора еврейского происхождения, о еврейском вопросе в России, да и вообще в мире. И такой экзотический документ из архивов ФСБ опубликовал Геннадий Васильевич Костырченко, известный наш историк и архивист, под названием, который дал публикатор, «Сестра ответила за брата». Брат — это был Хаим Вейсман, первый президент государства Израиль, уроженец Российской империи. А сестра — это была его сестра Мария, которая жила в Москве, и в 1952 году профессия у нее была весьма неудачная для лица еврейской национальности, она была врачом. Ну, можете себе представить, что с ней случилось, с такими-то родственниками, с такой-то специальностью. Она была арестована, ее допрашивали, ну, к счастью, для нее все кончилось благополучно после смерти Сталина и прекращения дела врачей. Вот протоколы ее допросов опубликованы. Очень интересный материал, там ее расспрашивают о семье, связях и так далее. А что касается сборника, который попал в пятерку самых заметных книг недели «Независимой газеты», то это собрание статей ученых из 7 стран, принимавших участие в конференции, которая проходила в декабре 2003 года в Москве. Статьи, с моей точки зрения, весьма интересные. Не могу говорить обо всем, скажу об одной. Это статья казанского историка Ильи Герасимова «Письма одесских вымогателей и еврейская этническая преступность в Одессе начала 20 века». Тут я сразу вспомнили о
миссии. Письма рекетеров, что ли?
Совершенно верно. Так вот, Бабель отдыхает, что называется. Это подлинные тексты из архива, полицейских архивов. Совершенно фантастика. И вот все сразу вспомнили о Мишке Япончике и Одессе маме, да? А вот то, что было на самом деле. Легендарный Мишка Япончик, Михаил Виницкий, до революции не мог быть никаким налетчиком, потому что был на каторге за участие в анархистских эксах по молодости. Он 10 лет отбыл до 17-го года на каторге. Так что его карьера, вот эта вот бандитская, это начиная с революции до 19-го года, когда он был расстрелян. Так что легендарный Беня Крик, это все-таки бабелевское творение, а не портрет реального персонажа. И еще любопытный штришок. Одесса как вот столица российской преступности. До 17 года никакой организованной преступности органами сыска в Одессе зафиксировано не было. А по количеству преступлений на 100 тысяч жителей Одесса, скажем, в два раза уступала Нижнему Новгороду, о котором вроде бы такой славы нигде не шло. Вот, пожалуйста, что дают реальные изыскания в архивах. И что может сделать литература, да? Не было бы этой самой блестящей плеяды одесских писателей, не было бы, наверное, бы и славы об Одессе маме.
У нас есть звонок. Алексей Булатов. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Добрый день.
Добрый день.
С Новым годом, я вас поздравляю.
И вас тоже, спасибо.
Я хотел сказать, что для меня русская история не замкнулась в период 20 века. В связи с этим я хочу сказать о книге, которая вышла осенью прошлого года. Книга по истории картографии. Автор ее – русский эмигрант Лев Семенович Багров. Книга издана в Москве в издательстве «Центр Полиграф». Мне приходится интересоваться и даже немножко заботиться и издавать старинные русские карты, а вернее старинные карты о России, поскольку в своем начале они печатались, их создавали и печатали не в России в течение, наверное, 200 лет. Первых 200 лет издания. Но когда входишь в книжный магазин, практически любой московский, и смотришь на полки, отведенные книгам по истории, сразу бросаются в глаза книги наших знаменитых историков, о которых сегодня не было ничего сказано. Это фамилии их Носовский и Фоменко. Я комментировать не хочу ничего. Может быть, ваш собеседник скажет хоть какие-нибудь слова об этих людях.
Олег Витальевич, в выходные дни хочется ли вспоминать этих двух авторов? Если наш слушатель просит, давайте немножко скажем о них.
Вы знаете, Носовский и Фоменко с точки зрения профессиональных историков историками не являются. Их работы, я подбираю, так сказать, парламентские выражения, никакого отношения к исторической науке не имеют. И если вы хотите почитать классиков исторической науки, лучше читайте Ключевского и Соловьева. Носовский и Фоменко, это, конечно, макулатура, это примерно то же самое, что там, как там эти вот гадалки в метро и по телевидению, которых там рекламируют. Так, госпожа Люба или еще что-нибудь в таком духе, это примерно тот же самый уровень, это вне жанра. А что же касается книг, которые выходят за пределы 20 века, о котором мы действительно сегодня, что так получилось, преимущественно говорим, то из того, что вышло недавно, я бы весьма порекомендовал всем, и то, что я сам с большим удовольствием прочел, это книга наших блестящих, я считаю, историков и ветеранов нашей исторической науки. Это Валентина Александровна Твардовская и Борис Эмилович Тинберг. Это книга «Граф Лорис Меликов и его современники», вышедшая в прошлом году в издательстве «Центр Полиграф». И это образец того, как надо писать и как надо вот такие книги готовить с точки зрения оформления того, что называется научным аппаратом. Я напомню, что Лорис Меликов, который, может быть, неизвестен широкому кругу радиослушателей, это фигура необыкновенная и весьма заметная в истории России XIX века. Это один из покорителей Кавказа, блестящий, кстати, образованный человек, тот герой русско-турецкой войны, герой взятия Карса. Это тот самый человек, которому доверили курировать Хаджи Мурата, когда-то, значит, бежавшего от Шамиля, и по записи которого использовал Толстой при написании Хаджи Мурата. Тот человек, который ликвидировал эпидемии холерные в Поволжье, который был харьковским генерал-губернатором и прямо оттуда был назначен диктатором России, прижом-то самодержца. Настолько растерялась власть в борьбе с террористами, что ввела такую чрезвычайную по существу меру управления, как и орган управления, как и Верховная распорядительная комиссия, председателем которой стал Лорис Меликов, и фактически он был вице-императором. И Лорис Меликов, с одной стороны, боролся железной рукой с революционерами-террористами, а с другой стороны, пошел навстречу обществу, были введены послабления для печати, и он разработал проект, который получил название «Конституция Лорис Меликова». Ну, на самом деле, это была, конечно, не конституция, а первое поползновение к какому-то представительству. Но, тем не менее, вот тогда уже, это 80-й, 81-й год, 1800, была сделана попытка направить Россию по европейскому пути. Попытка, которую пресекло цареубийство 1 марта 81-го года, с одной стороны, а с другой стороны, то, что к власти при дворе пришла клика, так сказать, правых, которые считали, что Россию необходимо подморозить. И подморозили при Александре Третьем, а потом это все и кончилось революциями, потрясениями и гибелью царской семьи.
Олег Витальевич, пожалуйста, если можно, напомните еще раз имена авторов книги о Лорис Меликове.
Значит, Икенберг Борис Самуилович и Твардовская Валентина Александровна. Книга называется «Граф Лорис Меликов и его современники». Причем книга очень интересно построена. Там биография Лорис Меликова именно написана, это примерно страниц 250. И потом еще страниц 400 – это документов о его жизни и деятельности. Начиная там с молодости, с кавказских времен, что тоже очень важно для понимания многих современных вещей. И вот до дней отставки и изгнания. Он впоследствии был вынужден фактически жить в эмиграции во Франции. Был неугоден. И я просто хочу опять-таки напомнить, что в истории России было немало попыток направить ее вот по такому европейскому либерально-демократическому пути. Медленно, постепенно, так, чтобы все шло разумно и своим чередом. Одна из таких попыток, одна из таких развилок, это был рубеж 70-х-80-х годов, но, увы, Россия тогда избрала другой путь, не Россия, ее руководство, скажем так. Но чем все это кончилось, мы знаем. Я боюсь, что история в России повторяется чересчур часто именно в этом аспекте.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров» в прямом эфире. У микрофона Иван Толстой. Русская история на книжной полке. Наш гость-историк Олег Витальевич Будницкий, он в московской студии «Свободы». Звонок Тамары из Санкт-Петербурга. Тамара, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. С Новым годом и спасибо вам за ваше существование.
Спасибо.
Я очень представляю себе, насколько будет мой вопрос уместен. Мне хотелось спросить о судьбе издания такой сборников «Диаспора» под руководством трагически погибшего Владимира Алои во Франции. Будет продолжаться эта серия или нет?
Спасибо, Тамара, за вопрос. Он как раз именно уместен, потому что Олег Витальевич Будницкий, наш сегодняшний гость и собеседник, он как раз один из со-редакторов и составителей «Диаспоры». Олег Витальевич, расскажите, пожалуйста, о судьбе этого издания, о том, что уже выпущено и что ждет читателей впереди.
Да, спасибо за вопрос, Иван, и спасибо за то, что меня повысили в чине. Я не являюсь соредактором «Диаспоры». «Диаспору» редактируют совершенно блистательно, с моей точки зрения, Олег Крастелев из Москвы и Татьяна Притыкина из Санкт-Петербурга. И, повторяю еще раз, делают это блистательно. Лучших редакторов, так сказать, у меня вообще не было. Я просто являюсь скромным автором, ну, правда, всех 6 томов «Диаспоры», которые вышли. В прошлом году вышел 6-й том «Диаспоры», столь же интересный, как и все остальные. «Диаспора» — это альманах, посвященный истории русской эмиграции. Он состоит из исследовательских статей и публикаций, мемуаров, переписки, многого другого. 7-й том должен скоро выйти, по моим сведениям. Что касается дальнейшей судьбы, к сожалению, мне это неизвестно. Надеюсь, что она будет хорошей. Проблема в том, что «Диаспора» — это огромный том, огромные тома, страниц по 700, очень хорошо изданный, иллюстрированный, просто замечательный. А тираж-то всего 1000 экземпляров, издание некоммерческое, и понятно, что само себя оно окупать не может. Значит, надо искать какие-то гранты. И если сумеет Татьяна Притыкина найти, чего ей желаю всячески, этот грант, то «Диаспора» будет продолжаться дальше. С моей точки зрения, это одно из образцовых изданий вообще, не только по истории миграции, а вообще по истории России, по истории российской культуры.
Следующий звонок нашего слушателя — Александр из Москвы. Добрый день.
С Новым годом, уважаемые господа! Хотелось бы услышать от Олега Витальевича, как он оценивает серию книг об истории Великой Отечественной войны, написанную Виктором Суворовым-Резуном.
Олег Витальевич.
Оцениваю негативно. Это занимательная такая беллетристика. Понимаете, в чем там проблема? Когда человек хочет доказать заранее какую-то идею, да, то он может всегда подобрать документы, которые это доказывают. При этом он игнорирует, которые ему удобны, игнорирует массу других документов, которые противоречат тому, о чем он пишет. Книги Резуна, они, в общем-то, Резуна Суворова, они сыграли позитивную роль, безусловно, в том, что они как бы взбудоражили общественное мнение и историков. И в ответ как бы на книги Суворова появились вполне качественные исторические исследования. Что касается его книг, то, повторяю еще раз, с моей точки зрения, это больше беллетристика, чем реальная историческая наука.
Олег Витальевич, нельзя не сказать в нашей программе, конечно, что-нибудь о книгах по истории революции и белого движения. Это сейчас отдельная, самостоятельная, не просто модная, но и, конечно, безумно важная книга. Что бы вы выделили из, на книжной полке, отметили из того, что издано на эту тему?
Спасибо за вопрос. С моей точки зрения, действительно, гражданская война остается во многом неизвестной войной до сих пор. И, в общем-то, апологетика одних героев красных сменилась апологетикой безумной других героев белых. Исследований полинонаучных и тех, которые бы давали какую-то синтетическую картину гражданской войны, их до сих пор не существует. Но что позитивно? В последнее время выходит достаточно много документальных материалов и переизданий мемуаров деятелей белого движения. Как образцовую публикацию я бы отметил такую книгу, она вышла в конце 2003 года еще, «Процесс над колчаковскими министрами мая 2020 года». Это подготовлено вот Международным фондом «Демократия», который возглавляет Александр Николаевич Яковлев, вышло в издательстве «Новый хронограф». Это огромный том, это стенограммы этого самого процесса. Это был первый показательный процесс в России, между прочим. Страшно читать там тексты, когда люди заранее договариваются, сколько смертных приговоров будет вынесено и кому они будут вынесены. Вот они всегда спорят, и решается судьба человека, жить или не жить. Конечно, вот такой процесс не предполагает искренних показаний со стороны обвиняемых, подсудимых. Но, тем не менее, многие, видимо, говорили то, что действительно думали, и там много интереснейших сведений по истории колчаковского движения. Что бы я еще отметил в этой книге, это блистательный совершенно комментарий. Подробный, точный, глубокий комментарий сделан, или, по крайней мере, подготовлен под руководством новосибирского историка Шишкина, к сожалению, не знаю его имени, отчества, ВИ там обозначено инициалы, нигде не расшифровано. Просто прекрасный комментарий, и он имеет самостоятельную ценность. Вот это, с моей точки зрения, образцовое издание.
Олег Витальевич, можно вам задать такой, как бы, намеренно простой вопрос? И попрошу вас, если можно, коротко ответить, у нас совсем немного времени осталось. А что такое, с современной точки зрения, правильно и корректно, грамотно подготовленное историческое издание? Что должен включать комментарий?
Ну, понимаете, там есть две части. Одна текстологическая. То есть не должно быть никаких, ну, грубо, я упрощаю намеренно эту картину, не должно быть никаких пропусков, так, в тексте публикуемых документов. Иногда эти пропуски делают из каких-то политических соображений, иногда из тех соображений, что историку кажется это неважным, но для него неважным, для кого-то важным. Значит, все должно быть оговорено, и текст должен быть подготовлен совершенно качественно. Так, это первое. В комментарии должны быть оговорены те или иные расхождения текста, разночтения и так далее. Плюс к этому должен быть так называемый реальный комментарий. Какие-то термины встречаются многим, неизвестные многим читателям, встречаются имена людей, нередко забытых, какие-то события. Все это должно быть прокомментировано на уровне современного исторического знания. Не так, как это когда-то представлялось или как написано в учебнике, а что об этом думает современная наука. Конечно, это издание должно быть сопровождено указателями, обязательно именным, в идеале еще и географическим указателем названий периодических изданий, иных изданий, которые встречаются в тексте, тематическим и так далее.
Vox Populi, глас народа. Удалось ли вам в последнее время познакомиться с новыми, по-настоящему интересными историческими трудами? Такой вопрос задавал наш корреспондент, жителем Петербурга Александр Дедин.
Вы знаете, я отрицательно вообще отношусь к переоценке истории, потому что в нашей стране история пишется под определенных личностей, под определенного руководителя, там, поэтому сейчас в нашей истории вообще очень трудно разобраться. Честно, стараюсь меньше вообще от политики, от истории, потому что слишком много нас обманывали. Я, во всяком случае, сейчас во многое даже не верю, что было, что есть и что будет.
Из первых новых книг переоценки истории произвела впечатление книга американского историка, из советников Рейгана еще была, «История политической России», так по-моему, называлась. Авторы сейчас не вспомню. Она вышла где-то в конце 90-х годов. Российских, к сожалению, так цельными книжками не читал.
Пожалуй, взгляд на историю Гуревича. Памятники истории, их предназначение, их какое-то влияние на российскую историю. Взгляд на архитектуру изменился, что не только какое-то творчество, вот именно искусство, также это исторические памятники, которые складывались в течение многих лет, которые как-то влияли на русскую историю, то есть вот именно места памяти.
Я к истории отношусь очень положительно, но пока не прочту и много раз не проанализирую, я отношусь с сомнением. Ну, например, Пикуля, я с великим удовольствием читал. Я не могу оценить, хорошо написал или нет с точки зрения приведенных фактов, что он исследованием занимался. Ну, в принципе, читается интересно, есть какая-то вера, что он справедливо отразил. Он много написал книг про царей, про династию Романовых, я всех перечитал.
Я в основном иногда по телевидению смотрю передачи, которые «Новый взгляд на прошедшее», но все-таки эти взгляды противоречивые. Книги я интересуюсь именно от античности, вот это меня интересует, я читаю. Современных, к сожалению, я не видела таких авторов, чтобы меня заинтересовали.
История очень интересная вещь, но в настоящее время мне кажется, что настолько ее перековеркали, мы ничего не принимаем от нее положительно. И получаются часто такие ошибки, которые чреваты серьезными ошибками для нашей страны.
Вообще меня история очень интересует. Но сказать, что зацепила, знаете, я не могу просто делать выводы, поскольку ограничена, наверное, в этих вопросах. И вот сегодняшних бы я точно не читала, потому что, наверное, каждый из нас может что-то написать, но сказать-то точно можем. Поэтому, конечно, лучше бы перепечатывали тех авторов. А настоящее, мое личное мнение, я думаю, что это не те специалисты все-таки.
Наибольшее впечатление произвела книга Ариана Фаллачи «Ярость и гордость», где очень много исторических аспектов про взаимоотношения христианского мира с мусульманским. Так что это, пожалуй, наиболее сильное впечатление. А так, понятно, что каждая новая генерация писателей стремится переосмыслить то, что было. Не очень-то я им доверяю. Мне больше нравится то, что было написано в 20 веке и опубликовано в начале перестройки. Нет, ну бесспорно, истина, как всегда, где-то рядом. Полностью, 100%, наверное, правду даже современники о своих событиях не могут рассказать, а уже историки. Недаром есть такой афоризм. История – это политика, опрокинутая в прошлое. Конечно, каждый под своим углом зрения это оценивает, но, тем не менее, вот к таким классическим авторам у меня доверие больше.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, удалось ли вам в последние годы познакомиться с новыми, действительно интересными историческими трудами. Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург. На этом мы заканчиваем нашу программу. Гостем Московской студии «Свободы» был историк Олег Будницкий. Режиссеры Юлия Ермолинская и Наталья Флоринская. Координатор Белла Калоева. Вел программу Иван Толстой. Всего доброго и с Новым годом! «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.